последняя инстанция.
Добрый вечер. В прямом эфире радио Телос, передача «Последняя инстанция». Сегодня 7 октября 2013 года, 8 часов вечера. И сегодня в радиостудии, как всегда, в рамках этого прямого эфира, ведущий этой передачи я, Алексей Власихин, и Людмила Александрова.
Добрый вечер.
Да, и мы всегда говорим в «Последней инстанции» о всех тех вопросах, которые возникают у человека при слове «Бог», «Религия», «Церковь», «Вера». И мы здесь для того, чтобы отвечать на эти вопросы. Вот Люда на протяжении недели эти вопросы собирает, но мы, конечно же, прежде всего ожидаем вашей активности, ваших ответов, ваших вопросов, ваших комментариев. И, собственно говоря, для того, чтобы вы могли присоединиться к нашему разговору, я напоминаю вам телефоны прямого эфира.
Телефоны прямого эфира в Санкт-Петербурге 233-64-73 или 233-37-43. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34.
8-800-211-34 – это, пожалуй, самый предпочтительный способ дозвониться до нашей студии для тех, кто слушает нас сейчас на всех просторах нашей необъятной родины. Вот для тех, кто слушает нас за ее пределами, пожалуйста, вы можете нам зайти на наш сайт radioteos.ru, там нажать кнопку «Слушать эфир», задать вопрос, и вы сможете там, собственно говоря, и задать вопрос, написать его в выскочившем окошке интернет-пейджера. И сразу же у нас это сообщение отобразится. Это способ, который все больше и больше привлекает наших слушателей. Особенно он, видимо, действует и работает для тех, кто слушает нас за пределами России. Еще раз напомню, те, кто слушает нас в нашей стране, пожалуйста, звоните по бесплатному для вас совершенно номеру 8 800 211 34. И в начале нашей передачи я хотел бы еще раз поблагодарить всех тех, без кого невозможен был бы выход непосредственно этого выпуска, невозможно было бы вещание этого часа. Это я хотел бы поблагодарить вас, дорогие друзья, за вашу поддержку, за вашу помощь, всех тех, кто поддерживает нас молитвой, всех тех, кто поддерживает нас финансово. Большое вам спасибо, мы ценим и каждый шаг, каждый вклад в наше общее служение, мы вам за это очень лично благодарны. Для всех тех, кто хотел бы вот узнать о том, как можно поддержать служение Радио Теос, пожалуйста, заходите на наш сайт radioteos.ru, кнопка «Ваш вклад». Также, если вы не очень в ладах с интернетом, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните нам по офисным номерам в рабочее время. Телефоны в Санкт-Петербурге, телефоны нашей студии 498-08-11, 498-08-11, код Санкт-Петербурга 812. Для тех, кому удобнее звонить в Москву, пожалуйста, звоните в московскую студию 499-197-05-66. 499-197-05-66. Мы рады будем рассказать вам о том, как вы можете принять участие в нашем служении. Ну что ж, Люда, давай мы переходим к вопросам, непосредственно уже к тем темам, которые будем обсуждать сегодня.
Тема первая о Библии, о том, что в Англии предложили исключить клятву, но Библия из церемонии принятия присяги в суде. Под каким объяснением? Потому что сейчас уже Библия не воспринимается как авторитет, и свидетели и обвиняемые не воспринимают клятву всерьез. Один из судей из Бристоля прокомментировал так эту инициативу, которую хотят обсудить члены Ассоциации судей Великобритании. Я предлагаю убрать святые книги из процесса. Вместо этого люди должны будут показать, что они действительно понимают, что их могут отправить в тюрьму, если они скажут неправду. Вместо клятвы на Библии свидетели смогут пообещать говорить правду без упоминания Бога. И вот, ну, это еще одна, так скажем, такая светская инициатива, которых сейчас много в последнее время. Вообще-то не в курсе, откуда такая практика клятвы на Библии. Давно она в судах.
Ну, я не могу сказать о происхождении вот этой практики, но, скорее всего, она из каких-то достаточно глубокой древности. Ну, по крайней мере, я думаю, что у меня есть ощущение, что, по крайней мере, в протестантских странах вот, современной реформации как-то так вот эта практика могла появиться. Не знаю, не могу сказать. Вообще, я, комментируя эту новость, наоборот, воспринимал всегда эту клятву как не очень удачную, клятву на Библии, я имею в виду, как раз потому что я воспринимаю Библию как авторитет. В Библии написано «не клянись», вот, как раз различными, там, не Богом, не Библией, да, потому что это не в нашей власти, да. Ну и с одной стороны, с другой стороны, безусловно, мы сегодня живем в плюралистическом обществе, в котором, очевидно, не для всех людей Библия авторитет. И в некотором смысле, ну, я бы не хотел заставлять человека клясться на Библии, если он не считает Библию для себя, ну, каким-то источником моральных, этических ценностей. Это аксиома, это очевидно. И в этом смысле, я думаю, что наша задача и как христиан, как вот тех людей, которые, если даже христиане, вот участвуют как-то на процесс принятия законов, каких-то государственных решений, это обеспечить вот комфортную форму участия в общественно-политической жизни для всех жителей страны, вне зависимости от их религиозных или каких-то политических взглядов. Поэтому я, например, это решение поддерживаю, и мне, ну, у нас в стране клянутся на Конституции, да, то есть, ну, и в этом смысле, в этом есть логика и смысл, потому что Конституция — это то, что, ну, как бы формально, по крайней мере, одобрили вот на референдуме большинство, большая часть жителей России. Если ты гражданин России, ты по умолчанию Конституции придерживаешься. Но ни в Англии, ни в большинстве других европейских стран гражданство не подразумевает по умолчанию, что ты христианин.
Ну, а клятва на Библии подразумевает, так сказать, понятно, что человек клянется на Конституции, он против него, ну, как сказать, правоту его будет именно государство, там, допустим, в лице
оно
судей
должно,
определять.
Оно
а получается, должно. Клятва на Библии подразумевает вмешательство Бога в процесс наказания.
Ну, здесь, понимаешь, Бог включается, не включается, вне зависимости от того, какую руку мы на что кладем. Вот, то есть человек, который перед Богом живет,
ну, получается, соврал.
Он, собственно говоря, перед Богом стоит или падает, да, то есть вне зависимости от того, если христианин положил руку на Конституцию, на что угодно, и соврал, он все равно, ну, грешит перед Богом. Если сказал правду, перед Богом сказал правду, тут нет разницы на то, куда ты руку свою положил. Да, поэтому, в принципе, я, кстати, саму эту практику, я как-то вот даже по фильмам смотрел, как-то с прохладцей к ней всегда относился, ну, отчасти, потому что в самой Библии написано «не клянись», да, и как-то здесь вот некое противоречие возникает с самим источником, с самим текстом. А с другой стороны, ну, просто потому что...
Ну, а почему, кстати, такое введено? Вообще, почему, ну, что-то вроде правила или заповеди, да, вот это вот «не клянись», почему? Это вроде, ну, как казалось бы, логично, то есть это инструмент манипулирования или инструмент того, что договор скреплён может быть.
Я так понимаю, что в библейской в аргументации смысл этого в том, что ты не контролируешь то, чем... То есть ты не, скажем так, ты не располагаешь Бога, чтобы им клясться, да? То есть он не твоя вот...
Собственность.
Не твоя собственность, не твой по умолчанию поручитель. Как раз вот здесь, может быть, момент такой присутствует, что вообще не торопись Бога вписывать во все, что ты делаешь. Да, не надо путать дар Божий с яичницей, как говорит наша пословица. То есть, действительно, Бога нужно как-то с определенным вот, ну, благоговением и трепетом относиться к тому, чтобы вовлекать Бога в свои какие-то тяжбы.
Но в Библии имеется в виду «не клянись именем Бога» или вообще? То есть, там, клянусь матерью, какими ценностями, да? То, что человек говорит правду, что он как бы...
Там вообще говорится, когда он говорит «да-да», «нет-нет», все остальное от лукавого. Да, не надо вот за своими словами, ну, какие-то искать вот, ну, сложные строить конструкции подкреплений, да. Ну, здесь, ну, если говорить о Конституции, то имеется в виду символически как-то вот идея, ну, что ты с этим законом согласен, ты если став гражданином России, ты согласился жить по нему. И поэтому ты должен просто осмысленно вот как-то вот говорить, понимая, что ты вот под законом находишься.
Следующий вопрос. В общем, есть такой список, журнал один опубликовал рейтинг самых, в кавычках, грешных стран мира. То есть, где, в какой стране мира пьют больше всех, где больше всех лодырей и так далее. В праздности, самая праздная страна — это голландцы. Меньше
всех они работают. Что одна из самых трудолюбивых стран.
Голландцы?
Да.
Меньше всех работают они, написано. Ну, в год, ну, подсчитано, сколько часов
по праздникам,
в год.
Что
больше
ли?
Всех мексиканцы. Больше всех времени на еду и сон тратят французы. Жители Южной Кореи спят меньше всех. Очень тщеславны. Тщеславие меряется подтяжками и уколами ботокса. Вот.
И кто же здесь лидирует?
Америка. Соединённые Штаты Америки. Вот. Алкоголь. Южные корейцы здесь лидируют.
Обидно даже как-то.
Крепкий алкоголь именно они пьют больше всех. Секс. Измеряют в покупке презервативов на одного человека. Опять американцы.
Хорошо, ладно.
Ну, то есть, так скажем, приблизияние или какие-то излишества, да? Вот, азартные игры. Австралия. Наркотики. Итальянцы. Новозеландцы, американцы — это марихуана. Сальвадор — по метамфетамину. Шотландия — кокаин. Чревоугодие. Индекс массы тела измеряется.
Ну, сомнительное тоже.
Да, американские Самоа, что-то больше всего страдают излишним весом, и больше всех калорий потребляют австрийцы. И роскошь. Измеряется по о том, как, куда человек тратит деньги. Вот. Вообще, почему здесь японцы, но они тратят больше всех доходов на развлечения. Очень много там развлекаются. Ну, вот такой, в общем, список. Залайканы множество раз во всяких фейсбуках. Всем было интересно почитать, кто же хуже всех. Вот. И довольно-таки, да, популярные такие вот рейтинги. Интересно, действительно, как все это измеряется. Да, не внутренне, а внешне. Ну, действительно,
даже с точки зрения внешней, ну, бредовенький такой индекс. Ага. Вот я тут не хочу во все детали впадать, так сказать, ну, там... И то, что касается и калориев, там, и сколько там, куда
чего... презервативов.
Да, презервативов и прочие вещи там. Ну, это все как, ну, глупости, на самом деле, да, потому что, ну, во-первых, здесь, ну, утрировано очень представление как-то, ну, секс сам по себе не грех. Да, там, еда высококалорийная сама по себе не грех, да, то есть, и кстати, люди могут это греховно использовать. Ну, тут вот, извиняюсь за подробности, опять же, покупка презервативов как-то вот не очень иллюстративна. Это может говорить, о, ну, так сказать, наоборот, иногда о том, что достаточно высокое знакомство с людей, как этот процесс работает. Да, потому что вот я тут буквально вчера смотрел отрывок из передачи по вот всякие подростковой беременности в России. Так вот, по мне, так лучше пусть по покупкам презервативов лидерство какое-то будет, чем вот по каким-то... незапланированным этим детским подростковым беременностям. Вот. Ну и, кстати, вот опять же, возвращаясь к тем же калориям, то ладно, вот такие подробности обсуждаем. Сейчас, вот на современный момент, как раз зачастую признаком бедности является вот неправильный рацион питания, в котором доминируют всякие высокоуглеводные и вот формально высококалорийные продукты. Вот, а вот достаточно богатые обеспеченные страны, вот они там могут там все овощи, там свежая зелень и прочие какие-то там морепродукты, вот, и прочие всякие вот модные диетические вещи. А, ну и, конечно же, то есть ты правильно заметила, что, ну, опять же, тщеславие, оно измеряется не уколами ботокса, да, оно измеряется, это внутри человека. Вот, и если мы посмотрим на Евангелие, то его обличение большей частью касается людей, которые, ну, ни кокс не нюхали, там, ни презервативы, там, извиняюсь, не покупали, ни, значит, не знаю, там, какой-нибудь с калорийной едой было, да, но, по крайней мере, по всем внешним признакам, вот они тут вполне бы хорошо смотрелись, это фарисеи, да, то есть это вот представители, яркие представители религиозного сообщества Израиля, и они были самым основным объектом вот критики Иисуса Христа, вот, именно как раз за то, что было у них внутри, то, что очень трудно измерить вот таким глупым способом, хотя, конечно, тщеславие, вот именно та самая гордость, вот какое-то, вот это то, что мы называем фарисейством сейчас, вот некая такая лицемерная набожность, они, конечно, тоже видны, но это достаточно сложно измерить.
Ну, Библия, кстати, в вопросах нравственности какой-то сосредоточена на именно на внутренней, то есть, получается, человек сам себе... Как, если...
Здесь я бы сказал так, вот не очень...
Сам себе совесть.
Нет. Ну,
ты в себе должен как-то отслеживать вещи, как она говорит, или все-таки, ну, общество вовлечено?
И то, и другое. И то, и другое, конечно же, вовлечено, но потому что есть большинство от того, что внутри, оно так или иначе проступает наружу. Да, и, собственно, если человек там... Библия делает вот какой акцент, особенно Новый Завет, на... том, как человек относится к своим ближним. Вот это главный критерий, да. То есть вот возвращаясь к той же теме секса, то есть греховным становится секс, который ведет к разрушению семьи, отношений, верности. И созидательным тот, который происходит в семье, да, и улучшает, так сказать, является кульминацией отношений верности, любви и заботы вот, между супругами. Да. То есть здесь Библия делает акцент вот именно на этих вещах, именно на этическом измерении. Да, на том, не на том, вот как человек там сколько поел и там, не знаю, сколько ботокса в губы закачал, вот, а именно на то, как он относится к людям, которые вокруг него. Вот это является главным критерием. И здесь тоже не обязательно внутреннее, то есть это не в том смысле, что у меня вера в глубине сердца, так что никто не видит. Нет, эта вера выражается в действиях. То есть если ты в глубине сердца своего брата вот любишь, но внешне не помогаешь ему делами, то это ну, ложь, лицемерие. Да, поэтому, когда в Библии Иисус говорит о вот этой вере внутренней, сердечной, это, он противопоставляет этому не вот то, что внутри, и тому, как ты живешь. А он противопоставляет ну, какую-то ритуальную такую, да, показную набожность, вот, и искреннюю веру, которая ведет вот, к изменению твоего образа жизни в том числе.
Продолжаем.
Да, давай напомним телефончики. Напоминаю, что в прямом эфире Радио Теос передача «Последняя инстанция», где мы отвечаем на вопросы о вере, христианстве и Боге. Вы, пожалуйста, звоните нам, присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 200 11 34. Наш сайт radioteos.ru, кнопка «Слушать эфир», «Задать вопрос». Там, во-первых, вы сможете нас послушать в хорошем цифровом качестве. Это, вот, к сожалению, после 5 вечера главная возможность послушать нас для жителей Санкт-Петербурга сейчас. И в то же время вы сможете там задать вопрос на наш интернет-пейджер в окошке, которое высветится. Так что ждем ваших вопросов, ждем ваших комментариев.
Дальше, условно говоря, про грехи. Речь пойдет о бизнесмене Питере Стордалине. Он владелец крупнейшей скандинавской гостиничной сети Nordic Hotels. Он решил не предлагать клиентам кабельную порнографию, порнографические каналы, и вызвал его решение вызвало такую сенсацию, большой отзыв. Вообще, его мотивы, он присоединился к движению по борьбе с торговлей женщинами и девушками для вовлечения их в сексуальное рабство. Объяснил свое решение так. Порноиндустрия стимулирует торговлю людьми, поэтому я считаю естественным проявлением социальной ответственности послать четкий сигнал, что мы не поддерживаем это, не миримся с этим, и отключили все свои каналы. И он теперь только там предлагает своим коллегам то же самое делать, не инвестировать в порно-бизнес и жесткую эксплуатацию женщин. Довольно-таки громкие объяснения, как-то очень он там резко высказывается о том, что молодые женщины служат лишь безличным объектом самой низкой эксплуатации для вызывания похоти. И когда ему в каких-то дебатах говорят, что актрисы порноиндустрии или актеры сами решают, да, чем им заниматься, он говорит, что мы все равно не должны зарабатывать на их ошибочном желании, ну, ошибочном решении выбрать вот такой неправильный путь. Не имеем права использовать их ужасное моральное падение личностное для своей наживы. Вот, и, собственно, он говорит, что внутри порнографии, даже если это все добровольно, даже если это речь идет о порноиндустрии, ну, которая позволяет зарабатывать деньги людям, да, и люди добровольно там работают, считают со своей работой, он говорит, что внутри, что вся порноиндустрия построена на насилии. Ну и, собственно, это деградация, разрушает самоуважение, низводит человека до уровня вещи, объекта, ну или женщину, да, опошляет сексуальные отношения, вызывает зависимость, заставляет многих молодых людей чувствовать себя никчемными отбросами, приучает молодежь избегать построения отношений, ища лишь дешевого удовлетворения. Ну и, собственно, весь там вот этот страшный перечень перечисляет. Вот, ну и да, действительно, в его адрес речь идет все-таки о взрослых людях, да, которые смотрят это кабельные эти порноканалы в гостиницах, и весь этот его пыл взрослые люди считают несколько наивным, детским, потому что и, так сказать, снимаются, работают в порноиндустрии взрослые люди, да, которых никто не заставляет, вот, и смотрят, потребляют каналы эти, тоже взрослые люди, которые, собственно, сами делают выбор, вот, и навязать им там что-то, отрубив это из отелей, здесь речь не идет о детях там и так далее. Это все действительно представляется взрослым людям за отдельную плату. Вряд ли там ребенок это посмотрит.
Ну, это частный отель, угу. Да, это ему принадлежит. И он в отелях, которые он лежит, волен поступать в соответствии с своими этическими принципами.
Ну, он же...
Я считаю, он прав в этом, да. То есть
пафос он... очень такой большой, разводит вокруг.
Ну, он объясняет свою позицию. Uh-huh. И, ну, то есть, может быть, не все, что он из того, что он говорит, применимо каждому конкретному случаю. Вот, да, то есть, но в целом, да, то есть природа порнографии в том, что она обезличивает отношения, она показывает, что человек это кусок мяса, то есть пропадает, то есть проблема порнографии в том, что она показывает секс неправильно, она показывает его как вот, так сказать, взаимодействие тел, да, uh-huh. А в то время как Бог задумал секс как взаимодействие людей, личностей. Вот, и в этом смысле, да, порнография, конечно же, является обесцениваемой человека и рисует неправильную картину, неправильный образ и имеет разрушительные последствия.
Но речь не идет здесь о насилии.
Так даже если без насилия, все равно. То есть в этом смысле, как он как предприниматель, ну, скажем, продавец в своем магазине может решить не продавать водку, да, то есть это его право. То есть, опять же, здесь нужно какие вещи развести? Я против государственного запрета, да, ну, просто потому что, ну, во-первых, считаю это неэффективным, да, во-вторых, ну, действительно, взрослый человек ответственный, он сам волен вот распоряжаться такими вещами в своей жизни. То есть, если он, ну, хочет жить неправильно, пожалуйста, это его выбор. То есть, мы не можем силой его заставить жить правильно. Главное, чтобы, ну, были защищены дети, конечно, от этого всего. Это важно. Вот. А так, если человек, ну, в своем частном бизнесе решает не делать деньги на порнографии, ну, честь и хвала, я считаю, он прав. Абсолютно, mm-hmm. Да.
Ну, вот один из наших, из россиян, старший научный сотрудник Института философии РАН, член редколлегии журнала «Логос» Игорь Чубаров, у него есть на постнауке это такой ресурс, это лекции, да, или как можно сказать, что...
Ну, таких мини-видеолекций.
Да, мини-видеолекции. Он тоже о порнографии говорит, и его мнение, что единственный путь спасения этого жанра, ну, как вернее...
А надо спасать, да?
Не спасать, а как сказать? В общем, нужно избавить его от ложной запрещенности и закрытости, то есть перестать делать из этого запретный плод, именно в обществе нападать на все это тогда, и, собственно... смотреть ее станут меньше. А избавиться от плохой порнографии можно единственным способом — превратить ее в искусство. Вот.
Ну, скажем, здесь такое утверждение очень широкое. Вот, в том смысле, я, кстати, не думаю, что в Швеции там прямо уж это проблема с порнографией. Я не знаю, как работает законодательство этих стран. Вот, но, в принципе, опять же, здесь речь ведь идет, то есть ты хочешь перевести вопрос более широкий, как изжить, что ли, порнографию, да, так сказать, в обществе?
Нет. Ну, нет, он же не говорит о том, как ее изжить, а о том, что такими действиями, запретами, общественными какими-то позициями, своими нападением на порнографию, в том числе верующими людьми, вокруг нее создается ложный ареал. На самом деле это дешевая очень продукция, которая не стоит такой реакции.
Я ведь не говорю не за то, чтобы нам как-то вот стоять с пикетами. Да, mm-hmm. Здесь, ну, мне кажется, что является противоядием, да, с моей точки зрения, в моем опыте личном. Показать красоту. Ну, христианского такого настоящего отношения к сексуальной жизни, к отношениям между мужчиной и женщиной. Да, здесь работают не запреты. Но запреты, они всегда проигрывают, потому что это всегда как-то, ну, с оттенком отрицательным. Нужно показать ту красоту отношений, которая задумана Богом. И показать, и, ну, понятно, конечно, уточняю, что порнография — это есть искаженный, да, утрированный образ.
Нет, ну должна ли тема секса даже... в супружеского секса быть в кино и в книгах несколько табуированной, как Лев Толстой ставил многоточие на месте постельной сцены Анны Карениной и Вронского.
Вот здесь я, ну, думаю, что вот в этих конкретных вопросах, как изображать сексуальную жизнь в объектах искусства, здесь однозначного категоричного ответа нет, на мой взгляд. Да, ну, потому что, ну, есть разные искусства, то есть понимая, что оно для, если, скажем, направлено на взрослых людей, Вот, то мы, как взрослые люди, можем всерьез говорить о разных вопросах. Вот, и здесь я думаю, что не должно быть какой-то нарочатой цензуры, да. Вот, ну, здесь вопрос такого внутреннего морального развлечения. Потому что иногда очень трудно отделить по каким-то внешним формальным признакам, вот, является ли это, ну, каким-то, ну, скажем, серьезным обсуждением, я имею в виду с художественной точки зрения, да, не в смысле там насупленности бровей, а с художественной точки зрения, или это эксплуатация просто вот сексуальных образов для того, чтобы лучше продавалось. Вот так вот по каким-то формальным признакам нельзя сделать. Запретив, мы эту тему маргинально, ну, то есть куда-то как раз вот загоняем в подполье. Поэтому я думаю, что это вот, ну, ответственное решение взрослого человека. Да, что он смотрит, что он читает, что он пишет, что он снимает. Вот, то есть я вот на эти вещи так смотрю.
Ну, Чубаров как раз говорит, что проблема с порнографией в том, что она человека изымает из процесса сексуальных отношений, превращая его в зрителя, ну, как в такого вуайериста или что-то.
Да, совершенно верно. Это вот одна из вещей, собственно говоря, вот много раз говорили об этом, и даже сейчас я так себе чувствую себя там 100 раз повторяющимся, но действительно проблема с порнографией в том, что она совершенно показывает сексуальную жизнь не такой, какая она есть. То есть это взгляд такой, внешний такой, причем, то есть, ну, сейчас я попробую, так сказать, максимально корректно это сформулировать. То есть порнография показывает секс таким, каким ты его никогда не переживешь изнутри. Да, вот в этом смысле я совершенно согласен с этим исследователем. И в этом смысле она обкрадывает, да, то есть она показывает какой-то некий образ. А так как он делается визуально изощренными средствами, то он остается очень привлекательным. И вот и возникает у тебя внутри такое напряжение между вот этой некой картинкой, вот такой гламурненькой, да, вот как вот фотографии звезд на журнал, на обложках, то есть они без морщинок там, да, то есть неживые люди. Вот так же есть такой неживой секс. Но он имеет вот силу такой вот некой такой приглаженности, ну, некую вот... такую, не знаю, блестящую привлекательность он себе имеет.
Она, мне кажется, не приглаженность как раз, а какое-то другое слово.
Ну, вот некая такая, ну, вот, блестящесть, я вот так для себя это формулирую. Вот как вот, ну, ну, реагируют там, не знаю, вот дети там на дешевые фейерверки, да, вот как-то оба там все, ну, трещит, взрывается там, оба там это сладкое, да, то есть вот главный критерий. Хорошести, нехорошести продукта, но сладким должен быть, да. Вот мы, как взрослые люди, понимаем, что нет, жизнь, она вот... не состоит не в сладости, есть много разных вкусовых оттенков, и должен быть какая-то безбалансированность и так далее. То есть, так и здесь. Это как вот многие рекламные проспекты, да, они показывают там, не знаю, гамбургеры, которых не бывает, да, там клубнику, которая на самом деле сделана из пластика, живая она вся другая. Вот, и мы в прошлый раз эти обсуждали, вот есть такая контртенденция, попытка показать вот даже женскую красоту не через, там, не знаю, 16-летних там моделей отфотошопленных, да, вот, а показывая, ну, реальных женщин, потому что они прекрасны, вот, в разных возрастах и в своей живости, в своей естественности, вот, непохожести друг на друга. Так и здесь, да, то есть вот порнография — это есть какое-то обкрадывание настоящей правды о интимных отношениях. И это действительно вещь разрушительная для психики, для сознания человека, это точно. Я, к сожалению, могу это сказать, ну, по себе, потому что, будучи подростком, этого дела насмотрелся.
Ну, вот как раз о подростках. Это порнография — это единственный способ подчеркнуть информацию на эту тему, которая тебе интересна. Потому что это утопия, представить разговор родителей с ребенком на эту тему. Ну, по-моему, это ужасно несколько смотрится.
Ну, во-первых, смотря как об этом говорить, да, то есть здесь есть разные способы говорения.
Ну,
да?
Есть же...
Во-вторых, ну, есть разные отношения родителей и детей. То есть я думаю, что он, скажем так, конечно, разные степени разговора, но, понимаешь, это то же самое, что представить, вот, познакомить человека, не знаю, там, с химией, не знаю, через наркотики, да, то есть это же вот не есть хороший путь знакомства. Да, так и здесь, то есть можно говорить о сексуальной жизни взвешенно, ну, именно показывая правду, понимаешь, не в том смысле, что, там, не знаю, говорить о тычинках и пестиках, да, то есть, ну, не в этом смысле, а показывая правду, говоря о том, что это вовлекает всего человека, да, всю его сущность, всю его природу, и оставляет след навсегда в человеке, да, любые такие отношения. Именно поэтому к ним нужно относиться с особым трепетом, с особым благоговением, понимая, что это на всю жизнь. Это два человека связывают себя друг с другом, да. Вот, вот, и этот разговор, он не в смысле там, как это хихи-ха-ха, там, ну, потупив взгляд, да, Вот. И кстати, вот в этом смысле порнография, в том-то дело, она ни с чем не знакомит. Она создает уродливый образ, который потом преследует человека всю жизнь. Да? Вместо того, чтобы об этом спокойно рассказать. Вот. И есть, ну, я уверен, что множество способов сделать это. Ну, я видел примеры, да, то есть вот, там литература на эту тему сделанная без какой-то вот ложной стыдливости, но с пониманием того, кто есть такой человек. И это, ну, не знаю, иногда это могут быть родители в зависимости от отношений. Иногда это могут быть, ну, люди постарше, ну, может, младше родителей, да, вот, но старше тебя, имеющие в твоих глазах авторитет, которые спокойно, доверительно могут поговорить на эту тему. Вот, так сказать, аналог такого старшего брата, старшей сестры. Вот, и я думаю, что это здесь нет антиномии. С одной стороны, порнография, с другой стороны, такое вот, ну, такое ханженство, да, вот когда ты там как-то, не знаю, там, бьешь по губам при, так сказать, только упоминании чего-то этакого. Вот, нет, есть нормальный, сбалансированный вот, подход к этому вопросу.
Ну, вот есть статья на тему как раз сексуальных сцен в кино, называется она «Драматургия секса», она для сценаристов, которые хотят, чтобы в их фильме была сексуальная сцена. И там предлагается продумать сценаристу, прежде чем написать эту сцену, продумать, как она раскрывает отношения героев, собственно, да, что она дает, придает им. Но плюс еще за каждого участвующего в этой сцене, за мужчину и женщину, ты должен продумать, как этот человек относится к контрацепции, каким видом контрацепции он пользуется, как относится к сексу там, в браке, да, вообще вот эти моральные вещи, что такое для него измена, ну, или там супружество и так далее. И плюс, сколько он считает нормальным иметь партнеров, ну, там, в 30 лет, допустим, если 30-летние люди, да, ну, девушка для себя, сколько для нее это нормально, норма, ну, за свои 30 лет, да, и точно так же мужчина. То есть какие-то очень много параметров, прежде чем просто написать, ну, некое там, не знаю, пусть будет визуальное отображение страсти, да, ну, вот, оказывается, это все еще и даже для сценариста очень-таки глубоководно. Казалось бы, лишняя какая-то информация, но вот, чтобы написать ее грамотно, нужно это
понимать. Я бы, скажем, говорю, опять же, повторюсь, сформулирую это проще, то есть, если в целом, как некое жизненное правило, то есть понимать, что человек — это больше, чем просто физиология, и секс — это больше, чем соединение гениталий. Ценнее двух личностей. Если мы об этом помним, мы сможем избежать многих каких-то ошибок и крайностей, я думаю. Напоминаю, что в прямом эфире «Радио Телос», передача «Последняя инстанция». Мы ждем ваших звонков, ждем вашего участия в эфире. Наш эфир посвящен ответу на вопросы о вере, о христианстве, о Боге. Мы будем очень рады вашему участию.
Последняя инстанция. Телефоны прямого эфира в Санкт-Петербурге 233-64-73 или 233-37-43. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34.
Также хотел бы напомнить о том, что есть способ слушать нас с помощью интернета radioteos.ru, наш сайт, кнопка «Слушать эфир», «Задать вопрос». Там вы сможете нас послушать в хорошем цифровом качестве и также задать вопрос на наш интернет-пейджер, высветившемся там окошке. Вот это все будет очень легко найти и легко сделать.
Mm-hmm. Мы продолжаем с вопросами. Есть такой знаменитый американский пастор Рик Уоррен. Как его церковь называется?
Saddleback Church, по-моему, если я правильно помню.
Вот. Ну и недавно... ну, какое-то время назад в его семье произошла трагедия. Его сын, младший, по-моему, сын, покончил жизнь самоубийством, потому что страдал тяжелым какой-то формой психического расстройства. И прошло какое-то время, долго Рик Уоррен с супругой в церкви не появлялись, потом появились, это было событие какое-то в христианском мире, и теперь проповедник, пастор, решил сделать серию проповедей, посвященных суициду. И как он назвал этот цикл, 7 недель, 7 проповедей, как пережить то, что приходится переживать. И большой отклик получила последняя проповедь цикла «Не расточайте свою боль». речь идет о том, что он посоветовал о том, что не надо торопиться избавиться от боли. Не надо ее глушить или сразу же как-то трансформировать, потому что, как он говорит, наше самое мощное влияние на других людей часто является результатом самой сильной боли. То есть способность любить, способность им что-то передавать, способность к эмпатии, способность к сочувствию. И ну, о своем личном опыте он говорит так. «Я могу стерпеть любую боль, если вижу в ней цель. К сожалению, многие люди расточают свои страдания, не получая от своих проблем никакой пользы, потому что они хотят заглушить скорее эту боль. Они не могут научиться от своих потерь. Они не способны сделать рывок вперед среди своих несчастий и приобрести бесценный опыт боли». Естественно, он как пример приводит Христа и его страдания, то есть концепцию именно вот этого страдающего Бога. Ну, то есть не в целиком, а сосредотачивается в этой проповеди на страданиях Христа, показывая его как пример. И также Бога, он говорит, что Бог не пожалел своего сына, не уберег его от боли. С чего вы решили, что он должен беречь вас от этой боли? Вот. И, достаточно сильная проповедь, и в связи с этим вот вопрос, да, то есть, по-моему, только в христианстве есть этот вот этот вот образ страдающего Бога, который каким-то образом должен, ну, не знаю, как, это же не очень-то симпатично. Любящий Бог, понятно. Понятно каждому человеку, он нуждается в любви. Страдающий Бог, не очень понятно. То есть, да, он пострадал, он будет понимать тебя, страдающего, но хочется-то как раз быстрее избавиться от этого, от своих страданий. И, известный опыт миссионеров, да, тоже, которые приходили там в страны, где люди физическим трудом много, там, бедность, физический труд. И таким людям нравилась концепция рая, да, что трудящийся здесь будет там как в отдыхе и так далее. Все эти страдания закончатся здесь на земле, а там будет вот покой и так далее. Ну, вот эти вот вещи, да, то есть страдающий Бог, и почему это должно нас утешать вообще?
Здесь вообще, так сказать, несколько вещей нужно сказать. Ну, во-первых, важно сказать, что мы страдаем.
Угу.
Да, это правда. То есть это не иллюзия, это не оптический обман, это реальность, с которой сталкивается каждый человек в своей жизни. И здесь правда очень много зависит от того, как мы реагируем. И страдания, они вот, Рикорен рисует, позитивную картину, да, что они везут к тому, что человек начинает глубже понимать других, сочувствовать другим. Но это, конечно, страдания могут и, если человек вот как-то не, как-то звучит плохо, хотел сказать, не работает с ними, то есть не как-то осмысливает их, да, не делает из них каких-то важных выводов о себе и для себя. Они могут привести к озлоблению человека. То есть страдания, они могут вести как к тому, что ты становишься более глубокой личностью, способной к эмпатии, к сопереживанию, к пониманию других. Также страдания, конечно, к сожалению, при неверном каком-то обращении к ним, отношении к ним, они могут вести к тому, что человек замыкается, озлобляется и становится таким черствым. А в том, что касается...
Но он говорит, что видит цель, да, в страданиях. То есть приводит пример человека видеть. Сильного, что угу. Тот силен, кто пружинит, тот, кто встает, как Ванька Встанька, встает, да, идет дальше после разных неудач и так далее.
Безусловно, благодатью Божией мы можем наш опыт страданий трансформировать во что-то, что может обогатить других людей.
Очень сложная перспектива, когда ты страдаешь в данный момент.
Да, и, кстати, апостол Иаков так об этом пишет, что мы, когда проходим через страдания, они не кажутся нам чем-то хорошим. Только оглядываясь назад, мы можем увидеть...
Время растягивается даже, даже боль, да, какая-то. У тебя болит две минуты, тебе кажется...
Здесь важно сказать, да, и я уверен, что тут Рикорен со мной будет абсолютно согласен, что страдания сами по себе есть зло. Это важно понимать. То есть Бог не является автором страданий.
Угу.
Важно понимать, что Бог по своей милости может помочь нам трансформировать вот это зло в нашей жизни в благо, в этом чудо. И когда мы говорим о Боге, который страдает с нами, тут важно понять, что это как раз сострадание. То есть со стороны Бога это добровольное решение быть с нами, разделить с нами наше бремя, нашу ношу, чтобы мы понимали каждый раз, проходя через вот это, что мы не одиноки в этом, что есть кто-то с нами, кто может понять, ободрить нас. И с другой стороны, ведь Библия не заканчивается крестом Евангелия. А следующая важная страница, и даже не страница, это единое событие – воскресение Христа из мертвых. Он победил боль и смерть. И в этом смысле как раз вот смерть и воскресение Христа не являются, наверное, самым радикальным в истории человечества вот такого преображения страданий в победу, поражения вот в триумф абсолютный. Так и в нашей жизни, да. Здесь, я думаю, что то, что важная вещь, которую говорит Рик Уоррен, чтобы мы вот... В прошлый раз мы говорили с тобой о скуке, о том, что не нужно пытаться забить ее вот дешевым способом. Так и страдания, не нужно его, ну, загонять куда-то внутрь, да, вот, ну, пытаясь как бы вот такой некой показной веселостью, да, или попыткой вот как-то залить горе, да. То есть важно именно осмыслить, понять, да, что это такое, да, как, что оно производит в твоей жизни. То есть не нужно пытаться, вот я имею в виду, как-то искать вот какие-то такие дешевые суррогатные способы, да. Вот, и иногда мы вынуждены признать, и это правда, что страдание — это то, что, ну, как-то имеет последствия в нашей жизни, да, то есть и нечестно будет отрицать это, да, вот, но опять же подчеркну, что Евангелие состоит в том, что Бог любую нашу боль, любой наш опыт, самый негативный, злой сам по себе, даже наши падения, наши ошибки, когда мы причиняем зло и страдания, даже это, при условии покаяния, конечно, осмысления, может принести плод нашей жизни, изменить и нас, и людей, находящихся рядом с нами. В этом речь. То есть в этом смысле Библия рисует Бога и страдающего, и побеждающего страдания.
А вообще терпение – это добродетель? Когда, ну, ты терпишь лишения какие-то?
Ну, здесь ведь что имеется в виду? Здесь ведь имеется в виду, то есть не терпение само по себе, а добродетель, в смысле терпение, как вот, потому что есть терпение, ну, как некое вынужденное состояние. Да, то есть и тут особой добродетели нет, ты что ж, ничего и не выбрал. Вопрос в том, как здесь имеется терпение именно как способность вот отказать себе в поиске, ну, каких-то таких дешевых ответов, да. То есть когда ты там как ответ на боль начинаешь мстить, да, начинаешь отвечать злом. Вот. Или наоборот, ты как-то, ну, падаешь духом. Да, то есть вот здесь именно под терпением имеется в виду, это в этом смысле христианское понимание терпения — это очень активная позиция. Это осмысленное решение. То есть осмысленный такой вот шаг внутри себя, когда ты говоришь, что это страдание, ты не позволишь этому страданию определять твою жизнь. Да, ты решаешь доверить Богу все, через что ты проходишь, чтобы твое страдание было преобразовано вот что-то в победу. Да? И часто для этого требуется время. И вот готовность, вот это время в своей жизни выжидать, это и есть терпение. Да? Если запутанно, может быть, как-то объяснил, но я думаю, что те люди, которые имеют, ну, как бы все проходим мой опыт знаний, вы поймете, о чем я говорю. Да? То есть есть такой вот резкий такой, как бы, просто реагирующий ответ на боль. Да, мне сделали больно, я сделал больно. Ну, или прямо, или метафорически, да. А есть вот реакция, когда мы понимаем, что нет, так это неправильно. То есть не нужно быть проводником зла. Нужно, чтобы даже если зло пришло в твою жизнь, чтобы оно тут в ней закончилось. Бог нам до этого дает благодать и силу, я в это верю, и в этом свидетельство христианства.
Вот это вот, как да не встанет солнце в гневе твоем, да, то есть означает, что...
Ну, то есть...
Ты не надо ее заглушать, как бы этот, ну, эмоцию, да, но она не должна определять твои поступки.
Да, то есть ты не должен жить этим. Да, ты не должен жить этим. Да, то есть если ты разгневался, ну, такое бывает, иногда бывает, ну, и какой-то вот, ведь сам по себе гнев не обязательно плохо. Да, то есть бывает ну, хороший гнев, правильный гнев. И, в принципе, когда к нам поступают несправедливо, и мы гневаемся, это нормально. Вопрос, что мы делаем с этим гневом? Да, то есть если мы позволяем ему разгореться в нас вот и стать всепоглощающей такой страстью разрушительной, да, если же мы понимаем, да, мы видим причины, мы и направляем, скажем, вот этот наш гнев на то, чтобы, ну, вот, стремиться к правде, да, там, защищать слабых, то есть каким-то образом мы трансформируем его, да, в своей жизни, вот, в что-то позитивное. Вот к этому нас призывает описание. Иногда это просто означает поговорить с человеком, который разгневал тебя. Да, выяснить с ним отношения, да, поговорить с ним по душам. Не в смысле мордобоя, да, а в смысле честно понять. Потому что иногда бывает, что человек, который приносит нам боль, он сам не знает этого, да. Ну, честно поговорить с ним об этом, высказать ему, да. Вот, то есть, ну, в том числе, или, не знаю, попросить прощения, примириться, ну, вот к этому нас призывает Священное Писание, да, то есть, в этом смысле, ну, путь, который нам открывает Библия, говорит о внимательном отношении нас к себе. То есть, это призыв к тому, чтобы мы серьезно относились, что с нами происходит в нашей душе, не пускали на самотек, да, есть в нашем сердце гнев, чтобы мы, не отрицая его, ну, как вот, что-то делали с этим, да, как-то осмысливали его. Есть в нашем сердце благодарность, ну, тоже, чтобы мы чувство в себе поймали и, так сказать, внутренне зафиксировали, да. Приносит нам в жизни что-то, вот мы видим какие-то вещи, приносит что-то хорошее в нас. Давайте запомним, давайте вот будем стремиться к этому. Видим, какие-то вещи разрушают нас, давайте будем избегать их. Или научимся вот это зло, которое происходит в нашей жизни, трансформировать в добро. То есть это такая работа над собой, да, вот там. Это ответственное отношение к своему собственному сердцу, к своему собственному душе. Вот, и это, я тут, хотя я говорю об этом как христианин и с такой христианской библейской такой перспективы, традиции, но я полагаю, что мои слова, они просто, ну, извините за пафос, да, слова здравого смысла.
Ну, плюс, да, светские психологи, связь с самим собой, да, то есть что ты конкретно чувствуешь.
Ну, то есть, собственно, вся психология
понимать,
построена
выражать,
на том, чтобы ты, ну, максимально серьезно относился к тому, что с тобой происходит.
Угу.
Да, не пускал это на самотек. Потому что все, что пущено на самотек, оно приводит к неконтролируемым результатам и последствиям.
Следующий вопрос.
Запуталась в манускриптах.
А, да. Речь идет о книге социального психолога Ары Наринзаяна.
Ну, где же ты имена такие находишь?
Но он живет в Канаде. Несмотря на...
Типичная рыда, такая, да, канадская фамилия.
Книгу написал, называется «Большие боги. Как религия изменила сотрудничество и конфликт». И у него есть такая религиозная, религиоведческая версия выживания приспособленных, наиболее приспособленных. По его мнению, ислам, христианство и другие мировые монорелигии преуспели благодаря тому, что лучше приспособлены к конкуренции. Они предлагают всеведущее, вмешивающееся в жизнь людей божество, которое осуждает аморальное поведение, что, то есть такая тема, хорошо себя ведут себя те, за кем присматривают. Вот, если коротко, такая позиция позволила, проложила дорогу современным цивилизациям. Вот, и, ну, человек давно уже все это изучает, и задается вообще, книга начинается с такого вопроса к читателю: почему в религиозных обществах атеистам не принято доверять? Это доказано исследованиями. Ведь можно их просто не любить или не замечать. Причина, по его словам, состоит в том, что атеисты считаются людьми легкого поведения, потому что верующий человек убежден в том, что тот, кто не верит в, ну, как в Бога, который на тебя смотрит, да, Бога, который за тобой наблюдает, не может вести себя добродетельно. То есть он, ну, такой аморальный тип. Вот. С другой стороны, эту роль надсмотрщика, ну, надсмотрщика негативная, не знаю, смотрящая тоже негативная, не знаю,
наблюдателя.
Хорошо.
Да.
В социальных, в государствах с сильными государствами, в странах с государственными институтами взяло на себя там закон, да, полиция, суд и так далее. Нужда в сверхъестественной силе отпадает. Люди себя ведут ответственно и готовы к сотрудничеству друг с другом. Не потому, что вот они делят по принципу «ему доверяем, потому что он верит, что за ним присматривают, а ему не доверяем, потому что он сам себе предоставлен». А здесь, ну, в Дании, например, не воруют велосипеды, потому что их дают на прокат бесплатно. Зачем, собственно, их воровать? Вот. И вот так вот, размышляя, он делает вывод, что странам развитым боги не нужны для поддержки сотрудничества между гражданами. Эти страны уже переросли религию. По лестнице религии они взобрались на самый верх, лестница больше не нужна, и втаскивать ее за собой бессмысленно. С другой стороны, феномен Соединенных Штатов Америки. Это в полемике уже с ним, да? Казалось бы, развитая государственная структура, все такое, но люди очень верующие. много ходят в церковь, там цитируют Библию наизусть, знают. Вот Нарензян считает, что это прекрасное напоминание о том, что религия — это не только сотрудничество. Вот интересно, сначала он делает тезис, а потом, когда его упрекают, он говорит, что вера процветает, потому что она и смягчает глубокую экзистенциальную тоску. Вот, ну, в общем,
фразами люди ругаются.
Да, и так далее. Но, тем не менее, его тезис такой: повзрослевшее общество может перерасти нужду в высшем наблюдающем существе. Хотя это замечательная идея, как он доказывает в своем вот этом труде.
Ну, и ладно, не буду сейчас говорить, так сказать, о качестве самого исследования, хотя, конечно же, оно вот очень такое забавное.
Да. Действительно, атеисты, да? То есть те, за кем они присматривают, ведут себя хуже всех.
Я скажу так, ну, это вот такие какие-то клише. Люди не доверяют тем, кто на них не похож. В атеистическом обществе это будут религиозные люди, как, не знаю, там, в Советском Союзе, предположим, там, хотя верующим все равно доверяли в атеистических моментах, вот, ну и так далее, то есть, в принципе, здесь я не думаю, что это вот какое-то, что-то, не знаю,
сенсация,
нет, в смысле, какое-то основательное, я думаю, что с категориями человек путает, это раз, в чем я с ним согласен? Вот. Я думаю, что он как раз этого не хотел сказать, он так это как-то вот при такого вывода не делает. Вывод в конечном итоге вот, ну, такой исторический я вижу. То есть или человек, или у человека есть какой-то, ну, бог и личная, ну, вот, вера, то есть или он верит в бога, ну, и там, я, кстати, вот не знаю, как здесь насчет множества богов, я вот просто сегодня таких политеистических обществ не так много мы можем наблюдать, чтобы там какие-то делать выводы.
Угу.
Вот. Или на это место становится, вот исторически я вижу, государство. Да, которая, да, становится богом для человека. И здесь это, вот он это рисует таким образом, что есть какой-то прогресс, да, вот что было такое ограниченное религиозное общество, вот сейчас, слава богу, просвещенное такое вот, ну, светское государство. Нет, вот это, вот эти...
Нет, ну, да, когда на лидерской позиции стоит государство, он называет это повзрослевшим обществом.
Это тоталитарное общество.
Угу.
Добро пожаловать в Советский Союз, Северную Корею, вот, и Китай.
Нет, ну, а Дания та же самая, она уж с Северной Кореей.
Нет.
Совсем разные вещи.
Я, то есть, что я наблюдаю, да, то есть, ну, важно понимать, что Скандинавия и там многие эти страны, это там, где существует, во-первых, очень большая степень благополучия, да, то есть, там уже по-другому чуть оценивается, во-вторых, все-таки, ну, огромная христианская культура, напоминаю о том, что в Норвегии, да, в 2013 году самой покупаемой книгой была Библия. Да, новый перевод, который они сделали. Так что вот здесь не надо переворачивать, да, то есть не надо выставлять...
Но Библия как часть образованного человека, как часть культурного...
В том числе, да.
А не личных отношений с Богом.
То есть в той же Дании есть.
Конечно, есть.
Много верующих религиозных людей. Вот, и что я вижу, что в современной Скандинавии вот одна из пугающих меня тенденций – это в том, что действительно государство постепенно занимает все новые и новые области. То есть если люди, скажем, в каких-то моральных, этических вопросах, если у них нет каких-то вот, ну, таких, тоже умными словами покидаюсь, как-то трансцендентных ориентиров, то есть вот, ну, веры, да, чего-то вот имеющего такого вот, такое происхождение, ну, от Бога свыше, то это место начинает занимать государство, которое все больше сейчас регулирует сферу чуть не интимных отношений, да, и я вот, честно говоря, этого побоюсь, то есть потому что исторически я вижу вывод такой, или вера в Бога, или тоталитарное государство, которое на место Бога становится. То есть этих примеров в истории много, и поэтому я это вижу не как прогресс какой-то, я вижу это как опять возвращение к одному из вариантов. Да? Когда вот действительно люди отказываются вот от какого-то высшего авторитета, на это место приходит не свобода какая-то, на это место приходит тоталитарное государство. И если что-то радикально не изменится в жизни, скажем, скандинавских обществ, я, ну, боюсь, что мы увидим, и мы уже сейчас видим некоторые вот, ну, вещи, которые меня лично пугают. Потому что, да, сейчас пока государство, ну, часто это выглядит очень, ну, как-то так, ну, сбалансировано, но все равно вот степень вторжения в частную жизнь в скандинавских странах, когда там вот регулируются там чуть не, вот я как уже сказал, несексуальные отношения, вот отношения родителей и детей очень жестко, меня лично пугает. Я вижу в этом вот того самого вот орловского большого брата, который смотрит за тобой. Вот, поэтому я ничего оптимистичного в этом сценарии не вижу. То есть государство никогда не будет добрым богом, да. Это будет земная власть, господствующая в жизнях людей так, как ей нужно. Вот, поэтому я говорю, в конечном случае вот Библия рисует две альтернативы. Или Христос, или Антихрист. Или Христос, личная вера, личная ответственность перед Богом, который создал нас и призвал нас к себе. Или государство, вот тот самый Антихрист, который ставит себя на место Бога. Так было с Римской империей, так было в Древнем Вавилоне, в Древнем Египте. А так было в Советском Союзе, так сейчас есть в Северной Корее, там, в некоторых других тоталитарных государствах. И я вот абсолютно не разделяю оптимизма вот этого исследователя по поводу безрелигиозного общества. Спасибо, что сегодня были с нами. Всем, кто слушал нас, присоединяйтесь к нашему разговору через неделю в передаче «Последняя инстанция». 8 часов вечера мы вас ждем.